Евгения Мельникова представила выпуск новостей. Ну, а я расскажу о погоде. Во вторник очередной атлантический циклон должен испортить погоду на севере и северо-западе Европейской России. Циклон принесет свежий снег. Здесь, в этих регионах, поднимется ветер, начнется метель. В северо-западном районе местами мокрый снег, днем минус 4, плюс 1 градус. В центральном районе России давление начнет расти и местами выпадет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Температура днем минус 4, минус 10. В Санкт-Петербурге мокрый снег. Температура днем минус 1, плюс 1 градус. В Москве днем без осадков минус 3, минус 5. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. В течение ближайших получаса мы предложим вашему вниманию вот какие темы. Мы расскажем о борьбе за нравственность на телевидении, о будущем особых экономических зон в России и о том, что в футбольном кубке Первого канала грядет украинский финал. Ну а сейчас одна из главных и самых, можно сказать, свежих тем утреннего эфира. Напомню, что президент США Джордж Буш выступил с ежегодным посланием Конгрессу о положении страны. Мы ожидаем с минуты на минуту включения в прямой эфир нашего нью-йоркского корреспондента Юрия Жигалкина, который должен рассказать нам сразу же о том, как прошло выступление, хотя от него, по мнению экспертов, особых неожиданностей не ждали. Ну, а пока расскажу о теме утреннего эфира. Сегодня комиссия по информационной политике Совета Федерации должна рассмотреть проект модельного закона об интернете. Эксперты расходятся во взглядах на то, чему в первую очередь должен быть посвящен закон – контролю или, так сказать, регулированию интернета. О вопросе, который мы предлагаем слушателям Радио Свобода через минуты 2-3. Ну, а сейчас на связи Юрий Жигалкин. Юрий, здравствуйте.
Доброе утро, добрый вечер.
Да, у вас вечер, у нас утро. Президент США уже выступил, завершилось послание Конгрессу. Чему были посвящены основные положения этого выступления?
Да, выступление завершилось около часа назад, и, как можно было предполагать, в последнем выступлении президента Буша с докладом о положении страны не было никаких значительных инициатив. Он вступил в последний 8-й год своего президентства с рекордно низким уровнем поддержки. Всего около 30% американцев положительно оценивают его деятельность. И президент не может рассчитывать на сотрудничество со стороны большинства законодателей. Поэтому он лишь заверил страну, что до конца своего президентского срока он будет твердо следовать своим принципам и, возможно, даже воспользуется правом вето в качестве одного из главных инструментов управления. Первая часть речи была посвящена экономическим проблемам. Президент заявил о том, что экономический рост замедляется, рост зарплат не поспевает за ростом цен, кризис ипотечного кредитования ударил по многим американцам. Он призвал Конгресс безотлагательно утвердить меры, стимулирующие экономический рост, но при этом твердо их уверил, что наложит на него вето на этот законопроект, если они попытаются в последнюю минуту добавить в него меры социальной помощи, такие как увеличение срока выплат пособий по безработице. Эта идея противоречит коренным убеждениям Буша. В том, что касается международной политики, отношения с Россией, как мне показалось, не были упомянуты ни разу, но этого удостоились Грузия и Украина. Джордж Буш привел их в ряду других стран, еще раз утверждая тезис, на котором зиждется то, что иногда называют доктриной Буша. «Я верю», — сказал президент, — «что если людям дать выбор, они выберут свободу и мир». Президент заявил, что он будет продолжать сражение с террористами, он призвал Конгресс сделать все необходимое, чтобы закрепить прогресс, достигнутый в последние месяцы в Ираке. Иными словами, президент повторил в сжатом виде свои давно известные внутриполитические и внешнеполитические тезисы и заявил о намерении твердо придерживаться их вплоть до конца своего президентства, несмотря ни на что.
Юрий, прошел всего час с момента, когда завершилось выступление. Есть ли уже какая-то реакция?
Первая реакция, как обычно, была со стороны демократов. Выступили в прямом эфире с ответом, но демократы тоже заявили о каких-то своих основных тезисах. Но интересно было наблюдать за живой реакцией аудитории, то есть членов Палаты представителей и Сената, которые присутствовали в помещении. Так вот, порой создавалось ощущение, что президент дебатирует с аудиторией. Левая половина зала, где сидели республиканцы, взрывалась овациями после ключевых заявлений президента. Правые демократы хлопали очень выборочно, а поднимались со своих мест с аплодисментами только тогда, когда деваться было некуда. Например, когда президент говорил о поддержке американских солдат в Ираке, поддержке демократии в мире или необходимости предотвратить экономический спад. Все это означает, что Конгресс и президент в боевом состоянии, и это будет политически трудный предвыборный год.
Спасибо. Юрий Жигалкин, наш корреспондент в Нью-Йорке, с первыми впечатлениями от ежегодного послания Конгрессу, с которым сегодня выступил президент США Джордж Буш. В течение дня на волнах Радио Свобода слушайте комментарии и выступления наших корреспондентов на эту тему. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Напомню, что вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, звучит так. Должно ли государство в России контролировать интернет? Это связано с тем, что сегодня будет рассмотрен проект закона об интернете в Совете Федерации. Ответить на вопрос вы можете с помощью пейджера 961-33-33, абонент «Радио Свобода», московский код 495. Вы можете также послать СМС с ответом на номер. Номер плюс 7-903-743-2801. Ну что ж, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в студии ко мне присоединился Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, обзор центральной российской прессы. Каковы главные темы?
Ну, конечно, все газеты пишут о том, как президент России Владимир Путин вчера осмотрел новую форму для российских военных. Вот газета «Коммерсант», корреспондент Андрей Колесников стал свидетелем того, как глава государства, проверяя форму на ощупь, не решился пойти до конца. Это очень большой материал, я бы предложил бы какие-то фрагменты читать в этом выпуске, потом в дальнейшем еще продолжить, потому что статья очень интересная, и я бы хотел бы прочитать некоторые фрагменты. Сопровождал главнокомандующего в тылу Владимир Исаков. Надо признать, продолжал Владимир Исаков, что эти элементы, которые были введены в 1994 году, имеется в виду форма прежняя была введена 14 лет назад, так полностью не прижилась. Это высокая тулья, большие нарукавные знаки, все это теперь снова уменьшилось в размерах. И в результате верхняя генеральская сухопутная одежда уловимо похожа на пальто, в котором снялся в кинофильме «17 мгновений весны» самый высокопоставленный функционер национал-социалистической партии Мартин Борман. А офицерское демисезонное пальто на то, которое носил в этом же фильме генерал Карл Вольф, пишет корреспондент Андрей Колесников. Это что касается генеральской формы. Но я хотел бы просто обозначить, какую статью мы к ней тоже опять вернемся. До выборов президента России, пишет «Московский комсомолец», еще полтора месяца. А народная любовь к преемнику Путина Дмитрию Медведеву растет не по дням, а по часам. Если раньше россияне массово скупали портреты Владимира Владимировича, то теперь книжные издательства и фирмы, выпускающие портреты политических деятелей, готовы тиражировать кандидата номер один тысячами экземпляров.
Готовы, но, видимо, еще не начали.
Все-таки уже начали, и я продолжу эту тему в следующем выпуске.
Ну что ж, похвальная предусмотрительность. Спасибо, Мумин Шакиров, о публикациях в свежих российских газетах. Сейчас в Москве 7:15, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком России проведет сегодня жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени для предвыборной агитации. Украина предпочитает покупать газ напрямую без российских посредников, заявила премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. Главные тезисы речи – война в Ираке, проблема иранской ядерной программы и предложение по оздоровлению американской экономики. Европейский Союз предложил Сербии подписать промежуточное политическое соглашение 7 февраля после второго тура выборов сербского президента. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14:07 на волнах Радио Свобода радиожурнал «Поверх барьеров». Вот некоторые его темы. Номинации на премии Американской киноакадемии. Будет ли продан Ленфильм? Интервью с аниматором Полом Дриссоном. Эссе Бориса Парамонова о Ванессе Редгрейв. И 9 минут джаза Дмитрия Савицкого. «Поверх барьеров», 29 января. 14:07 по московскому времени на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей. И мы продолжаем программу «Время свободы», ее утренний выпуск. В Москве 7 часов 16 минут. И сейчас выпуск новостей спорта. Начну его с хоккея с мячом, поскольку в Москве проходит стартовавший в воскресенье чемпионат мира по этому пока еще не олимпийскому виду спорта, хотя известно в претензии бенди, так в мире называется хоккей с мячом, на то, чтобы стать частью олимпийской программы. Итак, вчера в группе А сыграно 3 матча. Сборная России разгромила команду Финляндию 10-2, Казахстан-Норвегия 6-4, Швеция-Белоруссия 17-2. Здесь в группе лидируют сборные Швеции, России и Казахстана, у них по 6 очков после 2 побед. В группе Б также сыграны 3 матча. США-Венгрия 9-0, Канада-Голландия 6-1, Латвия-Монголия 3-2. Здесь впереди сборные Канады и Латвии, у них по 6 очков, у сборной США 3 очка и игра в запасе. На футбольном кубке Первого канала, который проходит в Израиле, вчера сыгран последний матч в группе А. Московский «Спартак» играл с сербским клубом «Црвена Звезда» и крупно выиграл со счетом 5-2. Итоговое положение в группе таково. «Динамо Киев» Украина 4 очка, у «Спартака» 3, у «Црвена Звезды» 1 очко. И теперь в финале 31 января «Динамо» сыграет с «Донецким Шахтером», то есть получается украинский финал. А в Гане проходит розыгрыш Кубка африканских наций по футболу. Вчера там завершился групповой турнир в группе А. И вот результаты этих двух матчей. Гана-Марокко 2-0, Гвинея-Намибия ничья 1-1. В итоге сборные Ганы и Гвинеи, набравшие соответственно по 9 и 4 очка, вышли в четвертьфинал. Команды Марокко и Намибии участие в розыгрыше прекратили. Вчера же сыгран 47-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. Салават Юлаев победил «Нефтехимик» 3-1, «Металлург» Магнитогорск «Северсталь» 4-0, «Локомотив» «Авангард» 2-1, победа «Локомотива» в овертайме. Салават Юлаев набрал 107 очков, «Металлург» из Магнитогорска имеет 98, а «Локомотив» 92 очка. Надо отметить, что вчера все 10 матчей завершились победами хозяев площадок. Кроме уже названных матчей, сообщу, что «Металлург» в Новокузнецке победил «Сибирь», выиграв в овертайме 4-3. «Амур» – «Торпеда», победа «Амура» 5-3. «Акбарс» – «Динамо» 3-1. «Витязь» – «Лада» 4-0. «Спартак» – «Трактор» 5-4. «СКА» нанес поражение хоккейному клубу МВД 5-2. И «ЦСКА» выиграл у «Химика» со счетом 5-3. Еще раз отмечу, все 10 встреч завершились победами хозяев площадок. На волнах «Радио Свободы» вы слушали выпуск новостей спорта. Общий объем экономики России в минувшем декабре увеличился на 8,4% по сравнению с показателем годичной давности. Это одна из тем экономического обзора, который подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в минувшем декабре увеличился на 8,4% по сравнению с показателем такого же месяца 2006 года. Как сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина, эти данные позволили уточнить оценку темпов роста ВВП страны в целом по году с 7,6% до 7,7-7,8%. Бразилия, Россия, Индия и Китай к 2050 году войдут в число 6 ведущих экономик мира, прогнозирует глава Государственного Сбербанка, бывший министр экономического развития и торговли России Герман Греф. Доля этих стран в мировом ВВП, по его словам, увеличилась за минувшие 7 лет с 5 до 15%, а объем золотовалютных резервов достиг 2,5 триллионов долларов. Министерство регионального развития России предлагает изменить подход к отбору проектов, претендующих на получение средств из Государственного инвестиционного фонда, рассматривая их, исходя из приоритетности, а не в порядке поступления, сообщил руководитель министерства Дмитрий Казак. За 2 года в России было одобрено 20 проектов общей стоимостью более 1 триллиона рублей, причем примерно треть этой суммы будет выделена из инвестиционного фонда. Министерство экономического развития и торговли России рассчитывает в феврале 2008 года привлечь государственных заказчиков к биржевым торгам нефтепродуктами в Санкт-Петербурге. Как сообщил заместитель руководителя министерства Кирилл Андросов, сейчас здесь идут аукционные торги по закупке бензина и мазута, однако их объемы небольшие. Тем не менее, инфраструктура биржи, по его словам, уже готова к увеличению объемов биржевой торговли нефтепродуктами, но для этого необходимо участие в них государственных заказчиков. В России в 2008 году планируется официально открыть еще три особых экономических зоны. Две технико-внедренческие в Дубне и в Томске и одну туристско-рекреационную в Алтайском крае, сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Всего в стране сейчас создаются 13 особых экономических зон, в том числе 2 промышленно-производственного типа, 4 технико-внедренческого и 7 туристско-рекреационного. Первая особая экономическая зона была официально открыта в Татарстане в конце 2007 года, а вторая в Липецке в начале 2008.
Выпуск новостей экономики подготовил Иван Трефилов, а я расскажу о курсах валют. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 29 января, составляет 24 рубля и 60 копеек за доллар США и 36 рублей 10 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 48 центов. А теперь от вопросов сугубо материальных, экономических, переходим к вопросам духовным, я бы сказал, нравственным. Борьба за нравственность на телевидении. Именно этой теме посвятил свое обозрение «Политика онлайн» мой коллега Андрей Шароградский.
Православные журналисты собрались укрощать отечественное телевидение, создав при нем совет по нравственности, пишет в своем комментарии на сайте Газета.ру историк религии Борис Фаликов.
Клуб православных журналистов замыслил учредить при главных телеканалах общественный совет по нравственности. Нет, не подумайте, что речь идет о цензуре. Никто в наше просвещенное время не собирается возрождать пережитки Средневековья или, упаси бог, тоталитаризма. Вовсе нет. Журналисты просто кооптируют из своих рядов самых достойных и разбавят их не менее достойными представителями других профессий. Эта избранная аудитория будет регулярно смотреть телепередачи и выносить об увиденном высоконравственное мнение, а потом влиять им на мнение общественное. Церковь к инициативе своих чад отнеслась позитивно, признавшись, что самой ей заниматься этим не досуг, есть дела и поважнее. А православным журналистам и флаг в руки, ведь это их безбожные коллеги творят на ящике полный беспредел. Сложился консенсус. Нет на свете ничего более пошлого и беспардонного. Один аншлаг чего стоит, не говоря уже о всяких кривых зеркалах, Анфисах, Чеховых, русских сенсациях и кровавых сериальных реках. Кто б спорил, пошлее не придумать. Вот только пошлость не имеет отношения к морали. Это категория эстетическая. Она производная не от безнравственности, а от безвкусицы. И бороться с ней нравоучениями как-то странно.
Телевидение – главная среда обитания массовой культуры. Здесь механизмы ее существования предельно обнажены. Чем больше людей посмотрели аудиовизуальный продукт, тем больше они проглотили рекламы. Чем выше рейтинг, тем больше прибыль. Ради этой цели эстетическая планка может снижаться до немыслимых пределов. Потакание дурному вкусу становится залогом коммерческого успеха. Эстетика – пленницей мамоны.
Читать мораль в данной ситуации все равно, что учить щук не питаться пескарями. Это Франциск Ассизский прочел удачную проповедь губийскому волку. На то он и святой. Нашим моралистам такое не под силу, даже если собрать их в общественный совет. Мол, католики занимаются мониторингом массовых зрелищ, включая ТВ и кинематограф, и дают рекомендации, что смотреть, а что нет. Но это всего лишь путеводитель в безбрежном море развлечений, и им заведомо пользуются только те, кто сам не хочет по ошибке вляпаться во что-то непотребное. Ушли в прошлые времена, когда католики заносили все оскорбляющие веру и нравственность в индекс «Librorum Prohibitorum» и давили им на совесть широкой публики. Сейчас папа-интеллектуал Бенедикт XVI лишь время от времени обращается к коммуникаторам, то есть к тем, кто занят в сфере массовых коммуникаций, напоминая усилий их воздействия на массовое сознание и призывая к осторожности. Вот и недавно обратился на День святого Франциска Сальского, небесного патрона журналистов. Но его советом внимают лишь верующие люди, подозревая далеко не все, прочие не обращают на них внимания.
Что же, получается, любая попытка приручить отечественного телемонстра не имеет шанса на успех? Нет, исправить его чтением нотации не удастся, но есть и другие способы. В эстетической сфере могут сработать эстетические методы, делает вывод Борис Фаликов.
Сейчас, когда мы видим всю ту пошлость, которая низвергается на нас с телевизоров и в желтой прессе, то мы понимаем, что это все как последствие торжества маскульта, страшное снижение качества за счет такой поверхностной занимательности. Но дело в том, что и обычно говорят, что москульт непобедим, поскольку он приносит непосредственно какие-то прибыли сразу, и вот механизм москульта, он, так сказать, неостановим. На мой взгляд, все-таки это не так. И мне кажется, что когда слышатся призывы к тому, что можно бороться с москультом с помощью борьбы за нравственность, то это неэффективно. Это, я убежден, не работает. Потому что чтение, так сказать, проповеди, оно, как правило, не действует на тех, кто занят вот этим делом, не действует и на широкую аудиторию по многим причинам. Мне кажется, что единственный способ что-то противопоставить москульту лежит в области эстетики, а не в области этики. Поэтому, собственно говоря, какой тут может быть разговор о нравственности, какое может быть чтение проповедей. Мне кажется, что может талантливый человек сочетать и неплохой вкус, не потакать вкусом масс, и в то же время делать это достаточно занимательно. И мы знаем примеры этого. Тут просто надо проявить некую волю для того, чтобы такие вещи находили себе дорогу и в эфир, и в прессу бумажную. Другого способа нет. Понимаете? Потому что, когда идет такая вот игра на понижение бесконечная, это свидетельство не бессилия, а свидетельство бездарности. Потому что человек бездарный автор, ему вот проще потрафить вкусом, так сказать, широких масс, и все. А вот ежели не потрафлять, то для этого нужен только талант. Только талант, и больше ничего.
Кто сказал, что нам не нужна цензура? Еще как нужна. Жесточайшая цензура вкуса. Комментарий Бориса Фаликова на сайте газеты.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы предложим вашему вниманию разговор о причинах снятия Михаила Касьянова с президентской гонки, об оправдании Ольги Курносовой и о том, как развивается женский хоккей в Польше. Кроме того, сегодня, 29 января, в программе «Час прессы» тема, которую раскроет Елена Рыковцева, звучит так. Сразу несколько российских изданий назвали книгу Роя Медведева «Владимир Путин» халуйством по отношению к президенту и, в кавычках, доносом на российскую прессу. В частности, все творчество Анны Политковской в этой книге обозначается как ложь и демагогия. Как же могло случиться, что столь тенденциозная книга вышла в солидной серии «Жизнь замечательных людей»? С другой стороны, насколько справедливо упрекать издательство в том, что оно выпустило книгу о все еще здравствующем человеке в серии «ЖЗЛ», доселе повествовавшей лишь о покойниках? Все эти вопросы — предмет сегодняшней полемики между обозревателем московского комсомольца Александром Минкиным, между прочим, книги Роя Медведева, он посвятил очередное письмо президенту, и главным редактором издательства «Молодая гвардия» Андреем Петровым. Ведет программу моя коллега Елена Рыковцева, 11 часов 7 минут после выпуска новостей. И напомню также вопрос, который мы обращаем сегодня к слушателям. Должно ли в России государство контролировать интернет? Ждем ваших ответов. А сейчас в Москве 7 часов 30 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. Главные тезисы речи – война в Ираке, проблемы иранской ядерной программы и предложения по оздоровлению американской экономики. Центр избирком России проведет сегодня жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени для предвыборной агитации. Кандидат в президенты России Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных дебатах, сославшись на занятость. В Татарстане при сходе снежной лавины погибли четверо детей, трое госпитализированы. Министерство сельского хозяйства России сообщило о продлении до 1 мая соглашения о замораживании цен на основные продукты питания. В Адыгее нашлась одна из двух групп туристов, пропавших в понедельник в горах соседнего Краснодарского края. В том же районе продолжаются поиски другой туристической группы из четырех человек. Украина предпочтет покупать газ напрямую без российских посреднических компаний, заявила премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Европейский Союз предложил Сербии подписать промежуточное политическое соглашение 7 февраля после второго тура выборов сербского президента. Москва готова принять меры в случае одностороннего провозглашения независимости Косово, предупредил спецпредставитель МИД России на Балканах Александр Бацан-Харченко. В Пакистане боевикам, захватившим заложников, в обмен на их освобождение разрешили уйти, сообщил один из участников переговоров. Никто из более чем 200 заложников, школьников и учителей не пострадал. Пятеро военнослужащих США погибли под городом Мосул на севере Ирака. Патруль попал в засаду. В Турции взяты под стражу 17 человек, подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Следствие утверждает, что они готовили террористические нападения.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе Европейской России колебания давления могут быть причиной ухудшения самочувствия у тех, кто страдает нестабильным артериальным давлением. У этих людей может быть головная и сердечная боль, будьте осторожны. Кроме того, может ухудшиться самочувствие людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В центральных областях России погода наладится. Существенных осадков на большей части региона не ожидается, но давление будет расти и морозы будут умеренными. Так что погода для большинства людей будет вполне комфортной и на здоровье не должно быть оказано со стороны погоды негативных каких-либо воздействий. Но на дорогах ожидается скользко, и автомобилисты, и пешеходы, пожалуйста, будьте осторожны. Ну и все, как всегда, пожалуйста, будьте внимательны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня комиссия по информационной политике Совета Федерации рассмотрит проект модельного закона об интернете. Текст законопроекта пока держится в секрете, он будет обнародован только после обсуждения с экспертами. По мнению руководителя службы блогов компании СУП Антона Носика, интервью с которым записала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова, интернет, скорее всего, нуждается не в специальном законе, а в толковании и переводе интернет-терминов на понятный правоприменителям и законодателям язык.
Существуют непонятности в России в отношении основных понятий интернета. Постоянные споры, являются ли сайты средствами массовой информации. Постоянные споры, кто несет ответственность за информацию, размещенную на сервере. Владелец сервера, владелец домена, владелец авторских прав на данный сайт или какое-то третье лицо. Нет абсолютно никакого согласия между юристами в отношении того, что такое владение доменным именем. Является ли доменное имя товаром или услугой? Можно ли ставить доменное имя по той или иной цене на баланс предприятия? Кто в каком порядке может доменное имя передавать, отбирать и так далее? То есть огромное количество открытых вопросов, что делать со спамом? Каким образом регулировать рекламу в интернете в соответствии с федеральным законом о рекламе? В частности, недоброкачественную рекламу, в частности, нечестную рекламу и рекламу препаратов и товаров, оборот которых ограничен и запрещен законодательно. Это все вопросы применимого права, от которого интернет никоим образом не может быть свободен, прежде всего потому, что его пользователи сами регулярно пытаются разрешить конфликты между собой в судах. А судья не имеет ни малейших разъяснений, как ему что понимать, как ему что трактовать. И получаются такие нелепые постановления суда, и такие нелепые приговоры, что просто слезы капают, когда читаешь их.
Антон, скажите, пожалуйста, а вот этот модельный закон, он поможет в этом смысле? Даст толкование вот этим терминам, которые кажутся птичьим языком для судей, в частности?
Модельный закон, он будет поставлен на обсуждение. И разные члены комиссии, с которыми я предварительно не обсуждал их впечатления от проекта, они скажут, что они думают по поводу этого проекта. Они скажут, чего в нем не хватает, скажут, что в нем лишнее. В зависимости от того, что в итоге выйдет, будет и ответ на ваш вопрос. Будет ли это водяной документ без единого практического последствия и полезного слова, или это будет высокой информационной плотности интересный и искрометный документ, или это будет просто возврат его на доработку, после которой мы вернемся к этому разговору еще через несколько месяцев.
Марьяна Тарачешникова побеседовала с Антоном Носиком, руководителем службы блогов компании СУП. Разговор идет об интернете и о законе, который, возможно, будет принят в ближайшее время. В связи с этим мы задаем слушателям вопрос, должно ли в России государство контролировать интернет. Как на этот вопрос отвечали жители Саранска?
Только-только частично. Но брать под контроль тотально – это чревато опасностью.
Но здесь вопрос очень сложный, так как в настоящее время интернет – это единственный неподконтрольный источник, где каждый может прочитать, что хочет, и высказать. С другой стороны, конечно, нужно контролировать материалы, которые содержат призыв, ну, например, к насилию, какой-то порнографии, дурной деятельности. Но если появятся методы их контроля, то не факт, что не будут контролировать другие проблемы.
Ну, естественно, должно контролировать, потому что сейчас идет через различные сайты такая грязь, порнография. Ролики, естественно, должно вести контроль. А на остальное это уже, мне кажется, не надо.
В этом году вступило в силу новое законодательство об авторских правах, и, соответственно, интернет тоже может быть нарушением авторских прав, поэтому государство должно следить за той информацией, которая в интернете проходит. Я думаю, скоро будут какие-то ограничения на скачивание книг, фильмы, программы.
В основном не должны, но явные лески, как говорят, против кого-то грязью обливают, конечно, должен это найти, этого человека как-то наказывать. Порнографии там и так далее, и так далее. А так, в целом, политическую сторону вообще государство в стороне должно быть.
Я, например, считаю, что государство должно обязательно контролировать интернет. И нужно вообще оградить, особенно подростков, школьников, да и взрослое население от всего того вала преступного, который подается по интернету.
Да, в общем-то, нет. Я думаю, что не должно. Это свободная держава такая, вроде как привыкли к ней. Как они его проконтролировать смогут? По-моему, это вообще невозможно. Поймать там каких-то негодяев. Это само собой. Но это они и контролируют уже давно. Есть спецслужбы такие.
Должно. Я считаю, что призывы к экстремизму, порнографию надо запрещать в интернете.
Я вообще сторонник нравственной цензуры, чтобы убрать с интернета порнуху, особенно детскую, и вообще любую. Вот такой контроль я бы приветствовал.
Я думаю, что государство должно контролировать интернет, но в какой-то степени, потому что то, что сейчас происходит в сети интернет, это, по моему мнению, не должно быть так. Тем более сеть Рунет, она заполнена такими данными, которые смотрят дети, так и должны быть какие-то ограничения, может быть, по возрасту вводиться на некоторые сайты.
Вот что ответили на вопрос, должно ли в России государство контролировать интернет, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Из новостей науки мы узнаем несколько, на мой взгляд, потрясающих вещей. Ученые могут практически все. Могут понять, как птицы научились летать, могут прочесть геномы тысячи человек со всего мира и могут найти в морских бактериях антибиотики нового типа. Выпуск новостей науки представляет Ольга Орлова.
Исследователи из лаборатории полета университета Монтаны попытались объяснить, как возникла у птиц способность к полету. Среди ученых давно велись споры по этому поводу. Согласно первой из двух основных гипотез, птицы научились махать крыльями, пытаясь замедлить и продлить падение при прыжках с деревьев или скал. По другой гипотезе, птицы научились летать, размахивая крыльями для поддержания равновесия при преодолении препятствий во время быстрого бега. Теперь американские исследователи обнаружили, что угол, под которым движется крыло птиц по отношению к силе тяжести, почти всегда одинаков у самых разных видов птиц в любом возрасте и при самых разных режимах работы крыльев. Ученые снимали полет и режим работы крыльев у разновозрастных птиц 21 вида. Во всех случаях угол движения крыла был практически неизменным. К тому же этот угол устанавливался в самом начале обучения молодых птиц полету. По мнению исследователей, найденная закономерность подтверждает вторую гипотезу, согласно которой птицы научились летать, поддерживая равновесие на земле. Американский национальный институт исследования генома человека, Британский институт Сенгера и Пекинский институт геномики начали совместный глобальный проект по прочтению геномов тысячи человек со всего мира. Это поможет понять генетическое разнообразие человеческой популяции. В настоящее время уже определена индивидуальная генетическая последовательность двух человек – одного из первооткрывателей ДНК Джеймса Уотсона и лидера частного сектора геномики Крейга Вентера. По сообщениям демографов из Венского института, к середине 21 века средний возраст жителей Земли увеличится с 26 до 37 лет, а к концу века – до 45 лет. Причем люди старше 60 лет будут составлять более трети всего населения. Наиболее значительный сдвиг в сторону старшего возраста произойдет в Японии, Европе, включая европейскую часть России, и Китая. Среди основных причин такого демографического прогноза ученые выделяют два фактора – снижение рождаемости и увеличение продолжительности жизни. Океанографы из Калифорнийского института океанографии Скрипса нашли в морских бактериях рода Streptomyces – два антимикробных вещества, неизвестного до сих пор структурного типа. Новый структурный класс антибиотиков получил название маринопиролы. Оба маринопиролы, А и Б, состоят из двух пирольных фрагментов, соединенных азот-углеродной связью. В каждом из них наблюдается высокая степень замещения водорода на хлор. Ранее подобные структуры не были известны в живых организмах. Предполагается, что новые антибиотики найдут применение в медицине.
Выпуск новостей и науки представила Ольга Орлова. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 28 января в Петербурге была оправдана судом лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Она обвинялась в административных нарушениях на марше несогласных 25 ноября. Рассказывает Татьяна Вольская.
Лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, которую в числе других задержали 25 ноября 2006 года возле офиса «Яблоко» на улице Маяковского, 47, обвинялась в участии в несанкционированном шествии и в неповиновении сотрудникам милиции. На первом заседании Мирового суда Приморского района решение по этому делу не было принято, поскольку не доставало видеозаписей и показаний самих милиционеров. Впрочем, милиционеры не явились и на второе заседание суда, так что судье пришлось ограничиться просмотром видеозаписей и показаниями свидетелей, в качестве которых выступили председатель регионального объединения партии «Яблоко» Максим Резник и ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова. Говорит Ольга Курносова.
Были подтверждены мои первоначальные показания, а именно, что оба протокола по статье 19.3 «Неповиновение законным распоряжениям сотрудников правоохранительных органов» и 20.2 нарушение установленного порядка проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования абсолютно не соответствует действительности. И единственная правдивая фраза, которая там содержится, это то, что меня припроводили машиной милиции. Все остальное, начиная от номера дома, у которого меня задерживали, до того, как я себя взяла, там было написано, что якобы я кричала «Долой Путина». Все это рассыпалось в судебном заседании.
И по одной, и по другой статье дело было прекращено за отсутствием состава административного нарушения. Все зависит от того, как действует судья, по закону или по какому-нибудь звонку, считает Ольга Курносова, которая теперь проводит консультации с юристами, чтобы подать иск против милиционеров за незаконное задержание и составление фальшивого протокола.
Чтобы люди, которые выполняют незаконные приказы, задумывались о том, что они сами нарушают своими действиями. Заслушать милиционеров бывает очень полезно. Так, например, вот в деле Вадима Александрова, которое рассматривалось сегодня, там явился молодой человек, который подписывал рапорт, давал там совершенно фантасмагорические показания. То, в конце концов, сказал, что он сидел в отделении, ему сказали написать рапорт. Он написал, он ничего не видел.
Провести такое рассмотрение очень полезно, считает Ольга Курносова, потому что даже учитывая, что это нарушение не присяги, а лишь собственного обещания говорить правду, не все готовы открыто лжесвидетельствовать на открытом судебном заседании. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 7:45 и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. Главные тезисы речи – война в Ираке, проблема иранской ядерной программы и предложение по оздоровлению американской экономики. Украина предпочтет покупать газ напрямую без российских посреднических компаний, заявила премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Пакистане боевикам, захватившим заложников в обмен на их освобождение, разрешили уйти. Никто из более чем 200 заложников не пострадал. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии ко мне вновь присоединился Мумин Шакиров. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Очень интересную тему вы затронули в прошлом обзоре. Это готовящиеся к массовым тиражам и, наверное, уже выходящие портреты Дмитрия Медведева. Вот можно подробнее об этом рассказать?
Да, конечно. Вот корреспонденты «Московского комсомольца» пообщались с книгоиздателями и продавцами книжных магазинов. И вот состоялся следующий диалог. «Можно ли у вас заказать портрет Медведева? И если да, то каким тиражом?» С таким вопросом мы обратились в одну известную фирму по изготовлению подобной продукции. И в ответ ожидали услышать недоумение, замешательство, да что угодно, но не то, что услышали. Медведев в стразах, Медведев в солидном деревянном багете от европейских производителей и, наконец, эконом-вариант Медведев в пластиковой рамке, заученно тараторил менеджер. Тираж любой, хоть 1000, хоть 10 000 экземпляров. А расценки? Фотопортрет в европейском багете 30 на 45 сантиметров 7 000 рублей, 50 на 70 12 000, 90 на 120 20 000 рублей. При большом заказе скидка 30%. Честно говоря, от масштабов тиражирования ликов преемника мы даже слегка обалдели, а менеджер продолжил. Если вам нужен не просто портрет, а произведение искусства, тогда для вас подойдет Медведев, усыпанный стразами Сваровски. Причем кристаллы используются размером от 1 до 10 миллиметров, количеством от 2 до 10 тысяч. Стоимость картины около 30 000 рублей. 2-3 дня на изготовление, и Медведев будет переливаться у вас дома всеми цветами радуги. Впрочем, нам пояснили, что пока Медведев Сваровски у них еще не заказывали, а в качестве образца фирма готова выслать экземпляр Путина, что и было впоследствии сделано. «Берите, не раздумывайте», — наседал менеджер. «Это сейчас по бросовой цене продаем, а после выборов портреты Медведева будут разлетаться, как горячие пирожки», — рассказывает московский комсомолец.
Медведев, усыпанный алмазами, красиво.
Да, и я хотел бы еще несколько фрагментов статьи Андрея Колесникова из «Коммерсанта», как Путин неторопливо прошел вдоль шеренги солдат кремлевского полка, оценивая новую военную форму. Министр обороны Анатолий Сердюков с энтузиазмом водил президента по коридору. «Обратите внимание, Владимир Владимирович, как изменился кант, а вот вязь золотом идет по кителю, и самое главное, поменяли ткань». «А кто шьет?» — спросил президент. «Брянский комвольный комбинат», — по-военному четко и быстро ответил Валентин Юдашкин. Он автор этого варианта военной формы. В его устах это прозвучало грязным ругательством, пишет Андрей Колесников. «Сорочки с фиксацией воротника», — говорил Анатолий Сердюков, это министр обороны, «обшлага со стоечкой». Ну, в общем, вот такая терминология звучала из уст военных на генеральной примерке.
Жалко, что Владимир Путин не надел новый вариант костюма главнокомандующего. Я думаю, что Андрей Колесников, как довольно язвительный журналист, мог бы много чего сказать.
Желательно со стразами Сваровски.
Или уж тогда с алмазами, что спорить. Спасибо. Мумин Шакиров сегодня представляет обзор центральной российской прессы. Я надеюсь, и слушатели, и авторы, так сказать, корреспонденции и герои корреспонденции простят нам некоторую ироничность тона. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». О подлинных причинах снятия кандидатуры Михаила Касьянова и отказа в регистрации его партии ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с одним из активистов Народно-демократического союза Николаем Травкиным. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Чем вы объясняете столь скоропалительные усилия ваших недоброжелателей по отказе в регистрации НДС и самого Михаила Касьянова?
Ну да, такой дуплет получился по отказу и в президентской кампании, и во вхождении в легальную политическую жизнь, чтобы участвовать в остальных региональных выборах. Ну, И первое, вот, если говорить о президентской кампании, я думаю, здесь сыграло большую роль выступление Касьянова на «Эхо Москвы», по-моему, 2 недели назад. Программа «Ищем выход», часовая была, где он, наверное, первый раз за всю свою полемику с властью высказался по поводу возможностей федерального бюджета, если не разворовывать все энергетические и нефтяные доходы. То есть, если бы все это шло прозрачно и официально через бюджетную систему, можно было бы решить, ну, перегоревшие, наверное, уже такие вопросы, как пенсии, расширение бесплатных сфер образования, здравоохранения и так далее. Когда это обвинение звучит из уст, скажем, Зюганова или Жириновского, к этому привыкли. Ну, одна и та же песня, бездоказательные обвинения уже кажутся. А когда это говорит человек, проработавший 4 года премьером, в компетенции которого никто не сомневается, могут любить, не любить, но то, что человек грамотный в экономическом плане, в устройстве экономики, в финансах, это уже совершенно другое. Ну и, наверное, в Кремле подумали, зачем нам головная боль? Давать ему эфир, и он будет по общегосударственным каналам говорить такие вещи. Вдруг у людей какие-то подозрения будут появляться. Ну и чтобы не рисковать, вот так дубинкой просто вопрос был решен.
Спасибо. Другой зарегистрированный кандидат в президенты России Андрей Богданов, лидер Демократической партии России, сожалеет о ликвидации НДС.
Жалко, конечно. Чем партии больше, тем лучше для демократии. Михаил Михайлович, я просто посоветовал бы более серьезно к этому вопросу относиться. Я имею в виду партию строительства. Я сталкивался с его командой, и не очень серьезно они просто к этому относятся. Невозможно в нашей стране, а я имею в виду в первую очередь ее размеры и количество граждан, за 2 месяца что-то такое сделать, чтобы 2 миллиона подписей собрать. На это надо работать не 2 месяца, а годами. Просто так партии не создаются с нуля. Это все-таки долгий и кропотливый процесс.
Это был фрагмент программы Владимира Кармузы «Грани времени». А мы переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». На этот раз она из Польши. В Польше, в принципе, в стране не вполне хоккейной, все более популярным становится женский хоккей. О том, почему польки выбирают это до недавнего времени, этот не вполне женский спорт, рассказывает Алексей Дзяковицкий.
Говорить, что хоккей – это вид спорта, которым поляки могут гордиться, скорее не приходится. Конечно, есть команды, стадионы, национальный чемпионат, поляки играют в НХЛ, но вот так, чтобы хоккеистов в стране знали, чтобы матчи смотрели миллионы – этого нет. Другое дело прыжки на лыжах с трамплина, где абсолютное большинство поляков знает своего чемпиона – Адама Малыша, или, например, волейбол, где польки в последние годы играют на высшем уровне, или хотя бы футбол. Первый в истории страны прошлогодний аванс команды Польши на чемпионат Европы. А хоккей? Что сделать, чтобы в этом виде спорта поляки выглядели лучше? Вот что 1.5 года назад советовал игрок НХЛ, лучший польский хоккеист Мариуш Черкавский. Да, много нужно сделать, это наверняка. Люди, которые занимаются хоккеем в стране, должны в конце концов начать разговаривать с теми, кто в хоккей играет. Хотя, конечно, времени пройдет много, пока что-то изменится. У меня есть идеи как-то изменить ситуацию, но быть чиновником от спорта это не для меня, сидеть в кабинете каждый день.
На функции такие можно здесь бардо.
Даже если ситуация в мужском хоккее в Польше в скором будущем не изменится, как считает Мариуш Черкавский, то в хоккее женском наоборот, все меняется, причем в лучшую сторону и быстро. Создана Лига женского хоккея на льду, разыгрывается чемпионат страны по женскому хоккею, создаются новые команды. Одна из них – Торунские ласточки. Команда была создана 3 года назад, но только в нынешнем сезоне получила право играть в чемпионате страны. Не исключено, что город Торунь, который до сих пор был известен прежде всего тем, что это родина Николая Коперника и знаменитых торунских пряников, станет и польской столицей женского хоккея на льду. Девушки прежде всего очень настойчивые, у них дух соперничества больше развит. Они тяжело работают, чтобы добиться своего с упорством таким. Говорит Патриция Новацка, капитан команды «Торунские ласточки». Патриция увлекалась хоккеем с детства, но начинать тренироваться пришлось с парнями. Женской команды в городе просто не было, хотя, по словам капитана, играть хотела не одна она. Все просто ждали, кто будет первым, кто начнет. Срабатывал стереотип. Хоккей – это не женский спорт. Если кто-то попытается этот стереотип изменить, то будет выглядеть смешно.
Едет с собой такси, вообще подавал и так.
А вот еду, например, на такси с сумкой спортивной, большой. Водитель спрашивает, куда? На стадион? Я говорю, нет, Ледовый дворец. А он, что, фигурное катание? Я отвечаю, нет, хоккей. Нормальный такой, на коньках, с клюшкой. А водитель с таким удивлением. Хоккей на льду?
Але на лоджи?
Турунские «Ласточки» пока не на первых местах в таблице чемпионата Польши по женскому хоккею, но, по словам тренера команды Хенрика Павловского, у команды все еще впереди. Главное, что она есть, команда, и что у нее есть собственный дух, атмосфера единства. Сам тренер Павловский на вопрос, почему решил тренировать женскую команду, отвечает уклончиво и с чувством юмора.
Стресс отхода.
Говорят, что от стресса худеешь. Так вот я и решил сочетать приятное с полезным. Тренирую хоккейную команду, что люблю больше всего, а заодно и худею. Думаю, многие мои подопечные тоже из-за этого выбрали именно хоккей на льду. Стресс, понятное дело, неотъемлемая часть тренерской профессии. А что отличает работу с женской командой от работы с хоккеистами-мужчинами, продолжает Хенрик Павловский.
Для меня это была сенсация.
Для меня один случай был чем-то невероятным. Мы играли с другой женской командой из Кракова, Краковия. Игра была напряженная. Там речь не шла о медалях, каких-то соревнованиях. Важно было выиграть. Так вот, после игры расплакались обе команды. Краковянки плакали из-за того, что проиграли, а мои девушки из Туринских «Ласточек» из-за того, что выиграли.
Я скулки плакали, что выиграли.
Первый чемпионат польской лиги женского хоккея на льду состоялся в 2005 году, а в настоящее время в лиге играет уже 9 команд. Лучшие из них – УКХ «Белая Стшембия», ГКС «Тыхы», «Стачневец Гданьск». По мнению специалистов, у женского хоккея в Польше хорошее будущее, и здесь не в последнюю очередь значение имеет то, что все больше людей могут позволить себе играть в хоккей, ведь это дорогой спорт. А кроме того, хоккейная площадка – это отличное место для того, чтобы избавиться от стресса, отлично потренироваться. Сами девушки-игроки говорят, что они просто хотят играть, так же, как и парни. Так что речь не идет о фигуре, желании сбросить вес и тому подобных вещах.
Не можно играть с телом.
Нельзя играть, если ты при теле. К сожалению, это так. Не сможешь бегать как следует на хоккейной площадке. И это, можно сказать, единственный недостаток этого вида спорта. Говорит Эвелина из команды «Торунские ласточки». Еще одно, о чем жалеет не только Эвелина, но и многие из ее коллег по команде, так это то, что у женских команд не принято играть с командами мужскими. Иначе, по их словам, стереотип о том, что хоккей – это спорт исключительно мужской, мог бы окончательно развеяться. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе мы предложим вашему вниманию рассказ о новых явлениях времен ипотечного кризиса, о том, что в будущем ждет особые экономические зоны в России, и сообщение о том, что состоится украинский финал футбольного кубка Первого канала, который проходит в Израиле. Напомню также, что сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода» вопрос. Должно ли в России государство контролировать интернет? Пожалуйста, пишите нам, мы ждем ваших ответов. В конце следующего часа мы обязательно их зачитаем.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы можем добиться перемен. Мы способны на это.
Yes, we can! ОМОН собрал щиты, оттеснил демонстрацию.
Открытого политического сражения между мною и Путиным-Медведевым.
День памяти жертв Холокоста отмечался также учениками 2000.
Курсив Мустафа, которого сильнее избили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.